Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Сегодня такой день. Юбилейный. Сегодня на Латвийском радио 4 исключительно песни Паулса звучат. Сегодня и в моем эфире мы говорим только о маэстро. Книга, интервью самого маэстро, аудиокнига, сказки, посвященные Раймонду Паулсу. Мне кажется, что эта тема сегодня очень актуальна, и поэтому я пригласила в гости автора этих сказок Мариса Друву.
Здравствуйте.
И поскольку мы говорим об аудиосказке, я пригласила сюда и актрису Карину Лучинину.
Здравствуйте.
Давайте сначала поздравим маэстро. Может, пожелаем ему чего-нибудь, а может быть, и расскажем всем о том, что он нас вдохновляет, в общем, на что-то творческое, на что-то лучшее.
Да, и наши сказки о том, что эта музыка так влияет, такое влияние, эти сказки как раз об этом. О влиянии музыки Раймонда Паулса.
Да, о полете души, когда мы слушаем эти прекрасные звуки, мы можем забыть обо всем, улететь в фантазию, в сказку, в мечту.
Ну вот, мы уже вдохновились, а теперь мы непосредственно сегодня познакомимся, ну, конечно, фрагментарно, с 8 сказками о Раймонде Паулсе. В чем суть и в чем идея?
Ну, там идея такова, что наконец-то и собаки, и кошки могут участвовать в конкурсе «Новая волна», соперничать с людьми. Вот такая самая главная. Но это новые головные боли маэстро. Конечно, конечно, там же всякие самые знаменитые кошки всего мира лоббируют своих, ну как же и люди тоже. Вот там же. И, конечно, это влияние и к этим котам, и собакам тоже, как и у людям.
Ну и прямо сегодня послушаем несколько фрагментов этой сказки. Как мы уже поняли, «Новая волна», хоть она уже больше не проходит, но все-таки является частью культурной всей Латвии, не только Юрмалы, и частью творческой, собственно, судьбы самого Раймонда Вальдемаровича. А если бы вместо людей были кошки и собаки? Хорошая идея, Марис. Итак.
За 2 недели до открытия конкурса «Новая волна» из Москвы в Юрмалу приехали кот-священник Базиль со своей свитой, грачом Саврасовым, старой крысой и собакой породы Чау-Чау. И вот они, прячась за кустами сирени, стоят недалеко от старой дачи, на террасе которой, как сообщают надежные источники, в одиночестве играет на фортепиано Раймонд Паулс. Невероятно! Невероятно! И Паулс действительно выходит из старой дачи, садится за рояль и начинает играть. Невероятно! Случилось что-то чрезвычайное? Да, случилось. Сенсация! В конкурсе «Новая волна» будут участвовать коты и собаки. Да-да, они будут петь и будут равноправными участниками конкурса. Какому-то конкурсу в мире надо было стать первым, и таким стал конкурс «Новая волна» в Юрмале. Это была главная новость многих мировых масс-медиа. Поздравляем «Новую волну», поздравляем Латвию за смелость, поздравляем Юрмалу. Собаки и коты будут конкурировать с людьми. Само собой разумеется, что в связи с этим в Юрмалу приедут самые богатые и известные в мире коты и собаки, которые уже весь год старались лоббировать своих фаворитов. Вы можете себе это представить? Масс-медиа особо выделяла одну личность среди остальных людей. Поздравляем Раймонда Паулса! Раймонд Паулс – друг котов и собак. Раймонд Паулс – за равноправие между людьми и животными. Так писали и говорили на многих языках мира. Был ли Паулс с смущен от всего, что произошло за последний год и произойдет сейчас, в ближайшие часы, дни, недели? Был ли Паул смущен? Конечно, смущен. А как бы вы себя чувствовали в такой ситуации? Успокоение могло быть только фортепиано и музыки. Поэтому Паулс себя успокаивал и играл. Играл и успокаивал. Каждое утро. Это было так невероятно, что сам кот-священник Базиль со своей свитой приехали на конкурс раньше, чтобы лично убедиться в этом. Да, действительно, Паулс играет здесь в одиночестве. Почему мелодия такая грустная? Маэстро чувствует, что люди могут проиграть? Могут проиграть котам и собакам.
Браво, спасибо. Это была абсолютная премьера фрагмента. Мы можем сегодня говорить о том, что это вот лишь в планах. Позади сказки и аудиолитературные проекты, о которых мы отчасти уже и говорили, и сказки, посвященные Барышникову, и Никите Михалкову, и другие по русской классике. Но Паулс – это, конечно, особенно сегодня, особенная тема. 80 лет. Я думаю, что в своем возрасте и в своем статусе у этого человека есть чувство юмора. Он всегда умеет пошутить. Он вот как раз оценил бы эту сказку, я думаю, это сделает. Может быть, сегодня непосредственно у него нет времени слушать наши эфиры. Уж действительно он будет занят. Но мне кажется, это еще один повод для маэстро улыбнуться. А может быть, это самое главное, правда? Ну что ж, дорогие друзья, я хочу пожелать вам удачи в этом проекте. И я хочу поздравить вас с юбилеем маэстро, потому что другого такого у нас нет. И потому что он вас вдохновляет.
Да, это совершенно правда.
Сегодня в юбилей Раймонда Паулса мы специально по этому поводу встретились с писателем, с затейником и сказочником Марисой Друво. И мы встретились с актрисой, которая постоянно сопутствует всем проектам Мариса, Кариной Лучининой. Спасибо, Карина, за то, что все это было сделано здесь и сейчас.
Благодарю вас.
С праздником, друзья, с юбилеем Паулса.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Сегодняшний наш эфир, посвященный Раймонду Паулсу в день его 80-летия, продолжится с автором книги, посвященной маэстро, Ксения Загоровская. Сегодня у меня в гостях. Ксения, я вас приветствую.
Добрый день.
И я вас поздравляю с днем рождения маэстро.
Взаимно. Я думаю, это праздник для всех нас, для тех, кто любит его музыку и сталкивался с ним лично.
Абсолютно верно. И я думаю, что нашим слушателям особенно интересно будет узнать, ну, естественно, что журналист, наверное, каждый латвийский журналист, он где-то в глубине души считает себя должным и обязанным, и в какой-то мере, вот, ну, что ж ты здесь на латвийской почве делаешь и живешь, если ты о Паулсе ничего не сделал, никаких материалов.
Да, вот мне очень, конечно,
думаю, что вот это где-то было в вас внутри, да. И вы к этому пришли. Как возникла идея, как, что называется, посягнули все-таки на наш...
Да, я, честно, вот именно слово «посягнули» очень точное, потому что я всегда считаю, что делать интервью и встречаться с такими людьми, это надо быть очень хорошо подготовленными, и чтобы не отвлекать их время, которое нужно им явно для каких-то более важных дел. И получилось с этой книгой достаточно случайно. Я сейчас уже могу сказать, что мне очень повезло. Это подарило мне целый год такой интересной работы, посвященной одной цели. Мне так хотелось сделать эту книгу хорошо, чтобы... Он, ну, если не похвалил, я думаю, он довольно редко кого-то хвалит.
Хотя бы не наругал, да?
Ну, хотя бы не наругал. Хотя вот когда у нас была презентация в Санкт-Петербурге, он, завершая презентацию, сказал, что это очень хорошая книга. И хоть сказал он это не без юмора, но все-таки мне очень хотелось думать, что это комплимент. Но началось с того, что в издательстве «Юма» вышла на латышском языке эта книга, и мне, я сотрудничаю с этим издательством, директор Юрис Высоцкий предложил сделать перевод. Я начала ее читать, и у меня, как у всякого журналиста, всякий журналист, наверное, считает, что вот он бы сделал лучше или сделал иначе. И мне тоже захотелось сделать иначе. И сделать более подробно, и рассказать более подробно его биографию. Потому что если латышский читатель, возможно, более точно, более полно информирован о событиях его жизни, то мне кажется, что для русского читателя вот были какие-то перерывы в его биографии. Во всяком случае, я сам...
что есть такая прекрасная жена Лана. Да. И все остальное. Ну и живет где-то у озера.
Да, да. А вот... подробности, а как было? Выяснилось, очень мало известно. Мне кажется, это важно, это даже отчасти какой-то долг перед историей, вот рассказать, как оно было на самом деле, с чего складывалось, с чего начиналось. Но я представила в издательстве свой план, что я хочу поговорить с людьми, которым он знал, в том числе с теми, кто работает в Москве, с кем он встречался в 80-е годы, с его приятелями, и просто, да, может быть, даже там с коллегами, в общем, всем с современниками, так выразилась, да, и такой чисто журналистский подход я и положила в основу этой книги. Это, конечно, не художественное произведение, но мне было... Кстати, я обратила внимание, что все, кому бы я ни обращалась, и когда я называла тему своей беседы, что я хочу говорить о Раймонде Вальдемаровиче, все сразу говорили, соглашались, охотно назначали встречи, и у всех находилось для этого время, в том числе для очень занятых людей. То есть это говорит о такой всеобщей, всенародной любви, совершенно, конечно, заслуженной любви. И мне очень помогла «Новая волна», которая в то время проводилась в Юрмале, потому что на нее приезжало очень много известных людей, с которыми он работал, и был знаменитый концерт, где исполнялись песни на стихи Евтушенко на музыку Пауса. Вот я подстерегала там многих известных актеров в кулуарах, и после концерта, и они под впечатлением вот этой музыки, этих стихов, летнего вечера очень много мне важного, интересного рассказали, в том числе и новых фактов. И вот среди самых интересных встреч, пожалуй, была встреча с Евгением Евтушенко, с которым мне посчастливилось тоже провести почти что полдня и в беседах о Паусе, о стихах. И, кстати, сейчас в Москве готовится издание этой книги, очень сильно переработанное, увеличенное, переделанное.
То есть мы очень вовремя встречаемся.
Очень
вот как
вовремя.
Раз в день рождения маэстро мы можем сказать о том, что у книги появится такая вторая жизнь, она будет немножко преобразована, она потолстеет.
Она потолстеет, она будет иначе иллюстрирована. И издательство АСТ, как я понимаю, тоже вот...
Ну, это одно из ведущих издательств российских вообще.
Да, да, одно из ведущих издательств. Вот они обратились ко мне, одно из первых. И они весь год готовили этот подарок к юбилею Пауса.
Но вернемся все-таки к вот тому пути, по которому вы шли сами.
Я встречалась
вот
в основном...
Начинали как бы этот путь.
Да.
И сначала вы поговорили с Паулсом, а потом уже с
сначала мы поговорили с Петерсом. Сначала мы поговорили с Петерсом, который был соавтором, является соавтором этой книги. И я, честно говоря, сомневалась, насколько мне удастся это сделать и как это вообще все получится. Но вот после беседы с Петерсом и Эриком Ханбергом, который в издательстве «Юмова» является редактором, мы беседовали на крыше галереи «Рига». И такой, помню, летний день, и они меня, в общем, как-то убедили, что все получится, все хорошо, они помогут. И действительно, они оказали большую помощь. Я много встречалась и с местными артистами, и много встречалась с российскими. Одной из самых интересных встреч была встреча с Ларисой Мондрус и ее супругом Эгилом Шварцем.
Вот
они тоже
приезжали. Да,
да, она приезжала, но я уже нашла ее после того, как она уехала. Мы связались с ней по электронной почте, и потом она мне дала телефон на интервью и очень подробно, основательно рассказала о своих просто восторженных впечатлениях, потому что это ее молодость, это одно из ярких впечатлений о Риге, которые она до сих пор помнит, живя в своем замечательном городе Мюнхене, всю жизнь уже там. А Эгил Шварц, он однокурсник и одноклассник Раймонда Паулса, и он прям написал даже в письменном виде такие свои заметки, воспоминания маэстро, все это вошло в книгу, и потом мы через год после его выхода издания мы ездили в Германию, встречались с ними там, сфотографировались, я им подарила эту книжку, и, в общем, они тоже передавали приветы, и Лариса и Эгил, они тоже внесли такие ценные штришки к портрету, который, может быть, сам маэстро уже даже и забыл, потому что время проходит, он не очень...
Он, кстати, многое забывает, вот
да,
спрашиваешь у него что-нибудь,
кто...
Он говорит, спросите у моей жены, она помнит все.
Да, да, он не из тех, кто вот как-то хронометрирует там свою жизнь, какие-то записывать даты, он живет сегодняшним днем, живет своим искусством. Это правильно, действительно.
Поэтому жена. Он и продуктивен.
Ну да, он не думает о прошлом, он живет весь в будущем. Евтушенко рассказал тоже очень много интересного и большим уважением и симпатией, и выражал надежду на то, что ему еще удастся сотрудничать с Паулосовым. Действительно, они сделали несколько совместных проектов, а вот к этому московскому изданию он написал специальное стихотворение, посвященное Раймонду Паулосову.
И вот представьте, тут ходит Раймонд Вальдемарович по коридорам и показывает всем. Вот. И с таким теплом, и с такой
показывала
гордостью.
Она стихотворение. Да, да. Вот я очень надеюсь, что оно войдет в новую книжку тоже. Да, и с вашим домом, конечно, у Раймонда Вальдемаровича связаны самые такие приятные воспоминания. Он здесь работает, да, и здесь он у него такое... Всегда он в хорошем настроении. Я уже так про себя сделала такой вывод, что если он назначает встречу вот у вас, Радио Майя, тогда беседа будет очень такая откровенная, очень такая легкая, оптимистичная, чем если где-то в другом месте. Потому что он очень любит эту свою работу, и этот ансамбль «Кукушечка» Дайла Мартинсона тоже рассказала мне очень много милых, приятных таких штрихов, очень... таких человеческих, о том, как он работает с детьми, и как он, каким важным он считает это дело, как не жалеет своих сил, энергии, времени вот на работу с детьми. Такие новые штрихи к портретам.
Но мне хочется спросить сразу, что там оттягивать? Новые штрихи к портрету — это нормально, когда мы о ком-то пишем, собираем материал, что-нибудь найдем. А какое-нибудь настоящее открытие было сделано?
Открытие, пожалуй, было сделано, да. Причем оно такое вот лежало на поверхности, никто о нем не знал. Вот Эдуард Цеховал, когда рассказывал мне о Паулосе, он прежде всего обратил внимание на то, что в кабинете его, как директора театра, висит постановление Кабинета министров Латвии, подписанное Гудманисом и Паулосом, как министром культуры, которым передается здание Русского театра в полную вечную собственность самого Русского театра. Сейчас нам кажется это само собой понятным, и здание отремонтировано, и все прекрасно, но все это могло бы быть иначе, потому что в конце 90-х или в середине 90-х годов на это здание заявили право бывшие собственники, и дело было, в общем-то, принимало уже серьезный оборот, что его могут передать в частные руки. Это было в разгар денационализации.
Тем более, что мы знаем историю с ТЮЗом.
Да, тем более, что мы вот тут именно об этом я хочу сказать, что мы очень широко знаем историю с ТЮЗом, но мы практически не знаем о том, что Раймонд Паулос, будучи министром, по сути дела, спас Рижский русский театр, вернув, закрепив за ним это право на это здание, что было вовсе непросто. Вот у меня в книге там подробно описывается, сколько там было всяких бюрократических процедур, но он это подошел именно вот с душой, с сердцем для того, чтобы сохранить этот театр. И не случайно он является гарантом номер один этого театра и сохраняет с ними очень теплую связь. И его там очень любят. Вот в театре я тоже много о нем говорила, и все просто так счастливы, что он к ним приходит, что он с ними работает. Это для них всегда праздник. И еще вот такой штрих к портрету Паулоса, что когда он... Сколько раз он, кажется, уже выходил на сцену за эти годы, и понятно, что он играет лучше всех, и нет ему равных, и все. Тем не менее, с какой тщательностью, как он готовится к каждому концерту. Я помню, что я пришла как-то с ним на встречу вот как раз в помещение театра, Рижского русского театра, и до спектакля, по-моему, было еще 3 часа. И в совершенно пустом зале при настольной лампе сидел маэстро и вот репетировал то, что он будет играть во время спектакля. И все вот ходили там на цыпочках, смотрели, и такое было, в общем-то, я села в первом ряду, и некоторое время тоже вот просто молча слушала музыку, смотрела, и подумала, что присутствую при таком историческом событии, что многие мне бы позавидовали,
ну, чтобы быть на моем сакральном месте. Таком, да?
Да, вот таком вот, таком очень личном, да, и в то же время процесс рождения музыки, вот он происходил на моих глазах. Вот такие вот счастливые мгновения, конечно, были мне очень щедро подарены. Потом много теплых слов сказал о нем Илья Резник, с которым связана целая эпоха в его творчестве. Но вы удивитесь, если я скажу, что всего вместе они написали с Резником и с Аллой Пугачевой всего 8 песен.
Не так-то и много.
Казалось бы, но
да,
это...
На один альбом даже не хватает.
Да, но если так по впечатлениям, их очень много, потому что это действительно целая эпоха, это все яркие, яркие очень песни, и «Маэстро»,
Ну, а к слову, к Пугачёвой-то подступиться удалось?
К Пугачёвой, к сожалению, мне удалось только через посредников подступиться. И очень много о страницах их сотрудничества с Пугачёвой мне рассказывала ваша коллега из Москвы, из радио «Маяк», такая Людмила Ивановна Дубовцева. Она с давних времен знакома с маэстро. Они сотрудничали еще в 70-е годы, когда он представлял свои работы для трансляции на всесоюзном еще радио. И, в общем-то, она немало способствовала тому, чтобы его музыку, его песни узнали во всем Советском Союзе, что способствовало огромной славе его. И она, кстати, и познакомила со многими исполнителями, авторами, и до сих пор, как я понимаю, они остаются очень такими сердечными друзьями с маэстро, с супругой его. И вот она как раз, у нее абсолютно точная такая фотографическая память, она очень ярко рассказывает, и вот она мне рассказала очень много о том, как они познакомились, как они готовили первую программу. Это ее была идея познакомить Паулса с Пугачёвой.
То есть настоящий продюсер.
Да,
вот в полном
она
понимании
настоящий
этого
продюсер,
слова.
Да. Хотя, я думаю, она к себе этих слов не относит, но да, она действительно продюсер, она очень много создала вот таких пар и очень много соавтор многих творческих успехов. И если говорить о том, кто еще много помог в этой книге, то, безусловно, это Лана, супруга маэстро. Мы с ней много беседовали и в процессе подготовки книг, и потом я отнесла ей готовую рукопись на всякий случай. Ну, чтобы, мало ли, знаете, какое-то неосторожное слово, какое-то не тот неверный акцент. И это, когда я по себе знаю, что когда про себя пишут, неприятно, да? И есть какие-то детали, которые можно всегда подшлифовать, уточнить. В общем, она очень тщательно все прочитала, отметила какие-то неточности и довольно много еще добавила. В частности, о роли маэстро в первые годы независимости, как он, по сути, очень много делал для этого, вот его знаменитое интервью датской газеты, которая представила впервые Латвию как страну, которая идет к независимости. Оно было дано Паулсом и Петерсом, когда они вместе ездили в Копенгаген еще в конце 80-х годов. Об этом тоже мало говорят. Это, в общем, тоже такой исторический штрих, о котором она мне рассказала. Я очень ей благодарна за помощь, работу, за сотрудничество. И вот новую рукопись московскую, конечно, тоже мы с ней вместе прочитали, пометили, обсудили. И снова, да, Валь, то есть такой, она тоже у меня соавтор. Я даже попросила, чтобы написали, что благодарю за сотрудничество. Автор благодарит за сотрудничество Лану Паулс.
А если говорить о Паулсе, человеке известном, бешеной популярности, человеке, который с легкостью даже уже всем говорит «нет», невзирая на большие деньги и на потерянные большие деньги во многих банках, все-таки у Паулса есть мечта?
Мечта. Я думаю, у него мечта одна – расписать музыку, чтобы его по возможности меньше от этого отвлекали на интервью и на всякие другие, и на все что угодно. Я поняла, что это человек, который живет действительно только одной этой вот страстью. Он счастлив, когда играет, это просто очевидно, да, и ему так вот нравится все. На самом деле, это завидное качество. Мне кажется, люди, которые такие увлеченные люди, они счастливы, независимо от того, там, от потерянных денег в банках и от всего. Вот семья и любимое дело – это такая формула счастья, которую, я думаю, наш маэстро в полной мере владеет.
Ксения, вот позвольте не согласиться или поставить запятую и продолжить, потому что мы сегодня, в день юбилея Паулса, ну, наверное, должны как-то лучше хором пожелать что-нибудь ему. И судя вот по моим беседам с маэстро, и не только с ним, а с музыкантами, с которыми он работает, маэстро мечтает о концертном зале. О достойном концертном
это правда,
зале.
Это да, да.
Ведь мы знаем об этом. И, конечно, он не выходит на трибуну там и
не
выступает.
Он выходил и даже участвовал.
Но он сказал, что в Министерстве культуры он очень много раз при разных министрах об этом говорил. Но, естественно, на колени становиться он не будет.
Да, наверное, вы правы. Но это продолжение моей мечты. В этом новом концертном зале будет исполнено много замечательной музыки, продолжение моего пожелания. Да, он много сделал для того, чтобы эта идея реализовалась. К сожалению, вот никак пока не получается. Но, я думаю, обязательно получится, если все сегодня нас слушают и присоединятся к этому. Но можно сказать еще, что такой забытый факт упомянуть к вопросу об открытии, что ведь именно с легкой руки Паулса начался ремонт в оперном театре, который тоже доведен до конца. Мы сейчас гордимся нашей оперой, мы приглашаем людей на гастроли. Но это тоже было, значит, в бытность его министром. И именно он добился этого. Тоже, как всегда, не хватало денег, и не было решимости, но вот он это сделал. Мне кажется, если, может быть, он был сейчас министром культуры, может быть, с залом бы быстрее решилось.
Вот главное, чтобы он сейчас эту фразу не слышал.
Не ушел министр.
Да, это он тогда рассердится.
Мне кажется, что сейчас бы он
не согласился,
ответил какую-нибудь шуточку, рассказал бы какой-нибудь анекдот. Это в его стиле.
Да.
Я как раз хотела вот завершить нашу беседу вопросом о том, насколько было легко брать интервью у Паулса или сложно. Потому что, ну, он же очень часто отшучивается, и все тут.
Да.
Ты от него хочешь серьезной информации, а он шутит и говорит, какая ты блондинка, или ой, прекрасно сегодня выглядите, и давайте попьем кофейку в нашем буфете.
Это
как
правда,
проходил,
да,
процесс?
Очень непросто, да. Он действительно, он любит говорить о том, что ему самому хочется. В принципе, задавать вопросы такого интервью вот в таком общепринятом смысле, как у нас, в общем-то, оно не получается. Ты задаешь вопросы, но он отвечает о чем-то другом. Но это не важно, потому что это тоже интересно. И я обычно просто гибко подстраивалась. Ну, давайте тогда о другом говорить. Вот то, что ему кажется сегодня важным, то, что актуально, ну, значит, это так и есть. Вот что я со своими вопросами, откуда я знаю. И поэтому я вот под него подстраивалась. Очень много такого он сам рассказывает. То, что ему важно, то интересно. Вот это, наверное, и были самые интересные фрагменты в книге получились от этого. Я понимаю его, потому что многие журналисты начинают задавать какие-то вопросы фактические, они ему по фактам.
Сколько песен вы сочинили,
да,
признайтесь?
Да, сколько песен, со сколькими авторами вы работаете, сколько раз вы ездили на гастроли, вот такие, в каком году это было. Такие вещи ему неинтересны, но он очень любит говорить об истории музыки, любит кино, и любит и говорить о музыке. Вот, и это, конечно, то, о чем можно говорить бесконечно с ним. Да. Иногда он любит говорить о политике, если что-то его задевает в какие-то минуты. Но, по-моему, в последнее время как-то меньше. Все больше о музыке.
Но тогда, Ксения, вы как автор книги, посвященной маэстро...
Один из авторов, там еще Петерс и лепойский журналист Ремес Анджел тоже, которые внесли свой вклад.
Как присутствующий здесь в студии автор.
Да.
Прошу, ваше личное пожелание этому человеку, который доставляет удовольствие своей музыкой лично вам, с которым вы общались, лично семью, которого вы знаете, тоже общались. Пусть это пожелание будет даже отчасти личным.
Но я ему желаю... чтобы никто ему не мешал творить. И чтобы он мог этим заниматься, сколько ему хочется, как можно дольше. И тогда, это, наверное, это, я думаю, это и есть самое главное. И чтобы он это делал в кругу своей любимой семьи, своей жены, дочери, внучек, которых он так любит. Наверное, ничего лучше и не придумаешь.
Мне хочется пожелать вам лично тоже, знаете, после такой личности, как Паулс, наверное, тяжело искать и находить персонажей для следующей книги, условно, да, и в эмоциональном смысле, и даже в таком профессиональном, качественном. Но мне хочется пожелать все-таки найти, что называется, своего героя.
Спасибо
достойного
большое.
Достойного вашего пера. И удачи вот второй уже жизни книги. Надеюсь, что и второй вариант тоже появится позже в Риге. Спасибо за то, что вы пришли, за то, что мы провели этот паулсовский день вместе.
Спасибо вам. И спасибо, Паулс.
Спасибо. Сегодня в нашем книжном вторнике соавтор книги о Раймонде Паулсе Ксения Загоровская. Всего доброго.
Книжный вторник на Латвийском радио 4. вторник на Латвийском радио 4.
Сегодня, в день 85-летнего юбилея Раймонда Паулса, в книжном вторнике мы непременно должны поговорить с поэтом Янисом Петерсом. Вот что сам Раймонд Паулс написал в предисловии к его книге «Как дым из саксофона». С поэтом Янисом Петерсом мы написали сотни песен для солистов, ансамблей, хоров, для кинофильмов и театральных спектаклей. Петерс – автор слов моего первого мюзикла «Сестра Керри» по мотивам одноименного романа Теодора Драйзера. Одной из самых больших наших удач стал гимн для хора «Моей отчизне», который неизменно исполняется объединенным хором на каждом вселатвийском празднике песни, начиная с 1977 года. В 2018 году, в год столетия провозглашения латвийской государственности, песню «Моей отчизне» пели 18 тысяч хористов, участников праздника песни, и слушали практически все жители нашей страны разных национальностей у экранов телевизоров. Песню повторили еще раз и могли бы в третий, когда звучит гимн «Моей отчизне», тысячи слушателей встают. С поэтом Янисом Петерсом мы работаем вместе уже 50 лет. Наше сотрудничество продолжается и по сей день. Сегодня я позвонила Янису Петерсу, и мы постарались вместе вспомнить, а с чего начиналось знакомство музыканта и поэта. И можно смело сказать, что это знакомство и творческий тандем переросло в настоящую крепкую дружбу. Я могу назвать вас его другом?
Да, но слово «друг» слишком, по-моему, в этом случае довольно бедный, потому что это часть, большая часть, значительная часть и вообще жизни и судьбы, так же, как и моей супруги, всей нашей жизни. Составная часть нашей жизни. Друга-то мало.
Давайте вспомним, как вы впервые познакомились. Я сегодня у всех спрашиваю, помнят или забыли. У музыкантов, у поэтов.
Ну, как познакомился? Познакомился, как все люди когда-то в Лат, потом во всем бывшем Союзе и у остальных, и некоторых других странах мира по сосильному и по радио. Так я познакомился. Но потом как-то неожиданно я познакомился очно, просто встретился.
Мне интересно, а как началась ваша творческая дружба? Все-таки вы столько сделали вместе?
Ну да, ну, мы сделали очень много вместе. И поэтому я говорю, что Паул составляет часть моей жизни, и не только бытовой жизни, но и творческой, в творческом смысле. Увидели, поговорили. Это было в Латвии, в одном клубе рыболовецкого колхоза в Саукрасах, где было организовано такое выступление перед, так сказать, трудящимся, перед местными жителями, рыбаками и так далее. Я был приглашен как молодой поэт тогда, это 53 года, по-моему, тому назад, полстолетия больше. Паулс был с каким-то оркестром. Молодой человек, мы оба были довольно молодые. И после выступления, когда я читал стихи, Паулс играл что-то, мы, конечно, там немножко праздновали и поговорили. Но я как-то чувствовал, что я должен что-то сказать ему. И, во-первых, я сказал приятно это, и то, что очень красивый мелодий, но, знаете, молодые поэты всегда есть довольно злые. Я сказал, что он пишет очень так соответствующие эпохе, драматичную, не в том смысле, что, что не соответствующие официальной линии, что, что ну, как раз способствует и поощряет в народе такие чувства, которые не вдохновляют на, ну, скажем, на какое-то сопротивление духа к официальному, слишком придуманному государственному идеологическому духу. Я хотел бы, чтобы это было более... Если я скажу бунтарно, это не будет правда, но в том смысле, ну, глубже и лучше, чем предыдущие поэты, чисто поэтическом выражении. Я писал, и мы молодые писали иначе, хотя сейчас я уже, когда у меня столько лет, сколько есть, я критикую сам себя, что не надо было так. Это мои коллеги были и не совсем плохие. Многие песенки, которые он писал в молодости с другими поэтами, очень многие еще живые. И когда раздается, может быть, русский слушатель не знает эту песню, скажем, ну, например, «Межразита», но мне не понравилось. Я это сказал, я был довольно нахально, между прочим. Вот я чувствовал, немножко, может быть, и обиделся, может быть, нет, но не показал это. Ну и потом мы разошлись, все, бал кончился в колхозе. И этот другой, когда вышла моя первая книжка стихов, тонкая такая, но которая вызвала очень большой отзыв в народе, ну, в латышском читателе, и довольно большое негодование в официальных кругах. Даже как-то полуформально угрожали власти, ну, критиковали, говорили, что я на неправильном пути. Там ничего специально неправильного не было, но... И все. Моя первая книжка «Жернова» Сильна Квена. И, значит, вышла в 68 году моя первая книжка «Жернова». И все. Я плюю славы у латышского читателя. Меня даже хорошо приняли в Москве. Но в Москве всегда так в то время приняли так называемых национальных поэтов лучше, чем в республиках, особенно в Латвии. В Латвии на каждом шагу власти ловили буржуазный национализм. Какой-то страшный зверь хотели найти, который живет в каждом почти латышском поэте. В Москве мне сразу предложили переводы. Но это тоже нельзя сказать, что в Москве это было, ну, как-то официально, очень идеологически официально. Это просто наши друзья, поэтому мы не так дружили в советское время с русскими и с другими поэтами других национальностей. Так дружили... Что сейчас с ностальгией вспоминаем эти времена и этих наших друзей, хотя мы все старые, и они уходят, и мы уходим. Но значит, меня там перевели, потом дали позже даже премию года журнала «Дружба народов» публиковаться в Москве. Это значило, что ты получаешь огромные тиражи. Здесь 8000 у сборника было первого на латышском тираж, а 25 или еще больше. Ну, это так, я сейчас хвастаюсь. Я благодарю и хвалю своих русских друзей, и украинских тоже, и белорусских, и грузинских. И что, не прошло и, не знаю, 3 месяцев со дня выхода моей первой книжки знаменитой, как у дверей квартиры коммунальной, где я жил с Байбой, своей женой. Утром кто-то позвонил в двери. Я еще спал, с негодованием пошел. Спрашивает, кто звонит? Да, и это я открыл, еще не поняв, кто это. Оказалось, я чуть не упал. Раймонд Паулс вошел, такой немножко иронический. Потом всю жизнь он иронизирует про мою бедную комнатку, говорит, что Петерс лежал в железной кровати. Значит, и что он сказал? Он сказал, да, раз ты такой умный, очевидно, он вспомнил мою критические тогда выпадки в колхозе. И говорил, если ты такой умный, то пиши. Ты, я не люблю, я терпеть не могу пустые залы. Хоть одно пустое место, кресло, зале в своем твоего концерта я терпеть не могу, ненавижу. Пиши ты. Ну что, ну, я был очень, не только рад, был в восторге, очевидно, но я целовать не стал его, обнимать тоже нет. Я тоже изображал какого-то дикаря и сказал, что, о да, ну посмотрю, чтобы у него появилось чувство, что меня уже так нельзя просто купить, что ли, ну, в кавычках, да. И тогда решили, договорились, чтобы встретиться. Через 2-3 дня. И на улице Пербелла, судя, была на тех времен шикарная квартира. 2 комнаты, это нормально в новом доме. Еще и мастерская художника была шикарна по-королевски. Из этой мастерской мы и творили долго. В 68 году сразу было написано 2 первые песни. Но меня спрашивают, которая ваша первая песня? Я всегда отвечаю, что сразу 2 у меня первые. Это знаменитая «Зива», это «Синяя», что ли. И как раз совпало то, что на Рижской киностудии снимался фильм, картина «Клаус, сын Мартынян». Уже покойный режиссер Ольгер Дункерс снимал этот фильм, где главную роль женскую играла наша королева Эльза Рад. И нужно было написать как первую песню для Виктора Лапченко. Просто первую песню для авторского концерта. Что я хочу? Просто мне заказал. И тоже уже по режиссерским условиям, как заказу, надо было писать песню для одинокой, очень несчастливой женщины. А эту первую песню, которую было все равно, о чем писать, мой свободный выбор, эту синюю изделила, он хотел отдавать и помнить вновь найденному певцу, которого он очень высоко ценил, простому парню, Виктору Лапченоку. Ну и я написал это, взяла, надо так рассказывать, и смутила сразу паузу. И говорю, никто не поймет, что ты написал. Но я действительно написал совсем иначе, с другими образами, нестандартными. И отдал паузу. Он как-то Я видел не то, что недоволен, но слушал. Он все-таки хотел традиционные шиповники. Но у него было совсем иначе, Даже на меня тогда некоторые поэты старого поколения злились. Это бред. Но я сказал, ну, я написал, и ты тоже напиши. И он написал. Сейчас эту песню исполняют, не знаю, сколько раз в год. Сотни, по-моему, в разных исполнениях. И Виктор это исполнил из этой песни. Он вошел в эстрадную вокальную культуру Латвии.